Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ, на которой будут главным образом обсуждаться проблемы, связанные с Россией. Платон Лебедев вслед за Михаилом Ходорковским заявил отвод следователям по новому уголовному делу. На выборах в Сербии побеждают радикальные националисты. В Страсбурге открывается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. С подробностями из Страсбурга корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
По количеству вопросов, прямо или косвенно задевающих Россию, январская сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы в этом году, кажется, идет на рекорд. Одни названия дебатов уже говорят о том, какое государство в связи с ними будет упоминаться в первую очередь. Доклады о политическом давлении с помощью энергоресурсов и о шпионских делах уже стоят в повестке дня сессии ПАСЕ. Еще два могут там появиться после решения о срочных дебатах в начале сессии. Первый касается опасности для жизни журналистов, занимающихся расследованиями. И здесь отдельный разговор будет об убийстве Анны Политковской. Другие срочные дебаты должны были состояться по российско-грузинским отношениям. Но прямо перед началом сессии ПАСЕ президент России Владимир Путин вернул в Тбилиси российского посла и наговорил перед телекамерами столько теплых слов в адрес братского грузинского народа, что у некоторых скептиков возник вопрос, не специально под сессию ПАСЕ российский лидер все это сделал. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Платон Лебедев заявил об отводе следователей по новому уголовному делу против него и Михаила Ходорковского. В письме на имя генерального прокурора России Лебедев снова заявляет о своей невиновности и обвиняет следствие в клевете. Михаил Ходорковский заявил отвод следственной группе в декабре прошлого года. Бывшего главу ЮКОСа и главу банка Минотеп обвиняют в хищении нефти у дочерних предприятий ЮКОСа и последующей легализации средств через пожертвования общественной организации «Открытая Россия». Во Владивостоке убит журналист Константин Боровко, ведущий хабаровского телеканала «Губерния», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Во Владивостоке хабаровский корреспондент Константин Боровко сдавал сессию. Он был студентом третьего курса журфака Дальневосточного госуниверситета. Трагедия произошла в ночь с пятницы на субботу. По сообщению УВД края, под утро в одном из центральных районов Владивостока был найден лежащий на земле человек со следами тяжелых побоев. Позже в ходе расследования выяснилось, что примерно в 5 утра Константин с товарищем возвращался из ночного клуба «Табу». Заведение этого во Владивостоке известно тем, что там собираются лица нетрадиционной ориентации. По пути им встретилась агрессивно настроенная компания молодых людей. Оба парня были сильно избиты. Константин скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы. Первореченской прокуратурой Владивостока возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть человека». Следствие пока не склонно связывать смерть юноши с его профессиональной деятельностью, хотя и эта версия не исключается. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Адвокатов банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова, не пускают к подзащитному. Как сообщила представитель защиты Людмила Айвар в интервью «Радио Свобода», адвокаты Френкеля предъявили свои удостоверения и ордера, но в ответ им предложили опустить их в почтовый ящик Генпрокуратуры, не разрешив встретиться с подзащитным.
Произошло это нарушение права Френкеля на защиту, это даже не нарушение прав защитника, а нарушение прав самого лица, который имеет адвокатов, и адвокаты не могут к нему пройти, не могут получить с ним свидание для того, чтобы оказать ему квалифицированную юридическую помощь.
Заявила адвокат Алексея Френкеля.
Радио «Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Сербии победу одержала ультранационалистическая радикальная партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала. Согласно предварительным данным, националисты получили 28% голосов. За прозападную демократическую партию президента Сербии Бориса Тадича проголосовали 23%. За демократическую партию премьер-министра Воислава Каштуницы около 17% избирателей. В Брюсселе сегодня проходят встречи министров иностранных дел стран Евросоюза. В повестке дня проблемы Ирана Дагестана и итоги парламентских выборов в Сербии. Прибывший на встречу член руководства ЕС Хавьер Солана заявил.
Большинство в Сербии проголосовало за демократические проевропейские силы. Мы очень надеемся, что в стране незамедлительно приступят к формированию правительства.
Сказал Хавьер Солана. В центре Багдада на рынке в шиитском квартале практически одновременно были приведены в действие два взрывных устройства. Погибли по меньшей мере 65 человек. До 100 получили ранения. Первая бомба была заложена в торговых рядах. После того, как она взорвалась, на воздух взлетел заминированный автомобиль, припаркованный неподалеку. Министр обороны Израиля Амир Перец считает, что, несмотря на усиление экстремистской группировки «Хамас», Израиль должен искать политическое решение конфликта с палестинцами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Перец сказал, что партнером Израиля на переговорах могут быть любые палестинские силы, признающие государство Израиль, даже если это будет «Хамас», что противоречит официальной позиции Иерусалима. Перец обещал представить новый мирный план, который предусматривает участие арабских государств. В воскресенье в Дамаске безрезультатно завершились переговоры представителей палестинских группировок «Фатх» и «Хамас», направленные на достижение национального согласия. По сообщениям палестинских источников, главным камнем преткновения стал вопрос признания Израиля и мирных соглашений с ним. Глава «Фатх» и председатель палестинской автономии Махмуд Аббас настаивает на включении этого пункта в программу будущего коалиционного правительства, с чем «Хамас» категорически не согласен. Вместе с тем Аббас и глава политбюро «Хамаса» Халид Мишаль объявили, что в ближайшем будущем продолжат переговоры. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Власти Ирана не допустили в страну группы инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Как сообщил глава Иранской парламентской комиссии по безопасности, МАГАТЭ было официально уведомлено о нежелательности прибытия инспекторов в Иран. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ, на которой будет главным образом обсуждаться проблемы, связанные с Россией. Платон Лебедев вслед за Михаилом Ходорковским заявил отвод следователям по новому уголовному делу.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Исполнился год с начала работы Общественной палаты России. В Сербии на парламентских выборах победили ультранационалисты. Что движет молодыми европейцами, уезжающими работать в самые бедные страны третьего мира? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Сегодня исполнился год со дня создания Общественной палаты, органа, созданного по инициативе Владимира Путина. Кандидатура каждого члена палаты утверждалась лично российским президентом. Сегодня представители Общественной палаты говорят о полной независимости от Кремля и о растущем доверии россиян новому органу. По данным вице-президента Медиасоюза Елены Зелинской, Общественной палате доверяют 28% граждан России. Эксперты считают, что никаких серьезных положительных результатов деятельность Общественной палаты не принесла. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Общественная палата создавалась как альтернатива российским правозащитным организациям. Для решения проблем гражданского общества избирали самых достойных. Здесь и известные ученые, спортсмены, и простые учительницы, и банкиры. Члены Общественной палаты подчеркивают, что указаний из Кремля, на какие проблемы обращать внимание, а на какие не стоит, они не получают. Именно поэтому популярность палаты среди простых граждан растет день ото дня. Об этом мне рассказала член Общественной палаты, вице-президент Медиасоюза Елена Зелинская.
Год нашей деятельности показал, что Общественная палата действительно востребована. Я могу сказать только одну цифру. Когда мы приступали к деятельности, рейтинг доверия населения к новому институту был порядка 20%. Вот буквально недавно мы смотрели новые опросы, и оказалось, что за год этот рейтинг вырос до порядка 28%. Это, конечно, не колоссальный взлет, но у нас народ всегда недоверчивый.
Можете вы привести наиболее яркие примеры того, как Общественная палата защищала и защищает права простых граждан?
Первый пример, который приходит в голову, наверное, все помнят, когда еще с самого начала, когда только наша палата создавалась, мы столкнулись с законопроектом по части общественных организаций. Нас это касалось очень близко, потому что мы все сами общественники. И еще до конца не сформированная Общественная палата, тем не менее, прилагала колоссальные усилия с тем, чтобы поправки, которые делались в крайне короткие сроки, были все учтены. Все, кто подавал на перерегистрацию, смогли это сделать. Второе, что я бы хотела сказать, это о деятельности нашей комиссии, комиссии по СМИ. За этот год к нам было несколько обращений. Ну, возьмем, в частности, так называемый карикатурный скандал. Две газеты подверглись давлению, необоснованному давлению в Волгограде и Вологде. Особенно в Волгограде было тяжело, когда был уволен целиком весь коллектив, включая главного редактора. Нам удалось, в общем-то, поднять общественное мнение журналистское и удалось использовать и какой-то, я бы сказал, переговорный процесс с руководством и того и другого города. И, в общем, мы достигли, так сказать, понимания.
Часто ли вы собираетесь вместе, члены общественной палаты? Как вообще проходят ваши заседания? Как вы решаете, на какую проблему следует обратить внимание? И как часто вы встречаетесь с президентом?
С президентом мы встречались, наверное, за это время два раза. Касается встреч друг с другом, то мы встречаемся, конечно, значительно чаще и ведем очень много совместных и проектов, и по комиссиям часто собираемся. 4 раза в год у нас пленарные заседания. Любые вопросы мы решаем только в дискуссионном порядке. Вы знаете, что и по закону, и по нашей практике в общественной палате нет, что называется, руководства.
Откуда приходят идеи? Чем следует заняться в ближайшее время?
Вы знаете, чаще всего, конечно, жизнь диктует. Вот что такое острое происходит, и надо как-то реагировать. Вот вы знаете, там совершенно известные истории, там, с Бутова, например, или, например, с защитой прав военнослужащих. Что мне очень понравилось за этот год, то, что была такая опасность, что мы превратимся в таких, как бы, сигнальщиков и гарнистов. То есть, когда что-то происходит, то тут же приглашаются на общественную палату, он привлекает общественное внимание, там, гонит волну информационную и так далее. Это все правильно и нужно, но самое главное, что мы не ушли от основной нашей деятельности, а именно от экспертизы законов. И за это время, между прочим, мы, что называется, подвергли экспертизе и внесли свои замечания в 18 законопроектов.
Но это будет учтено?
Это учитывается каждый раз. То есть 18 законопроектов вышли уже после экспертизы и с корректировками, сделанными общественной палатой.
Говорила вице-президент Медиасоюза, член общественной палаты Елена Зелинская. Сейчас члены общественной палаты готовят доклад о состоянии российского гражданского общества. Он будет обнародован в начале февраля. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Любовь Чижова также побеседовала об итогах первого года существования общественной палаты с московским политологом, руководителем аналитической службы фонда «Российский общественно-политический центр» Святославом Каспе. Он также считает, что лучший итог деятельности общественной палаты в минувшем году – то, что она не принесла никакого вреда.
Главный результат этого года – общественная палата не принесла заметного вреда. Были опасения, связанные с тем, что общественная палата – это декорация, которая нужна для того, чтобы протаскивать какие-нибудь там чрезвычайно недемократичные или морально неприемлемые решения, прикрывая их якобы авторитетом общества, да, и лучше в лице его лучших представителей. Вроде бы ничего подобного не происходило. Вообще создается впечатление, что общественная палата была создана и осталась в статусе такого, так сказать, бронепоезда на запасном пути. Ни для каких серьезных политических кампаний она использована не была. Более того, складывается впечатление, что в отсутствие вот такого четкого целеполагания члены общественной палаты придумывают себе занятия сами. И многие из этих занятий, как, например, то, чем занимается Мария Слободская, или, скажем, Вячеслав Глазычев, в общем, не бесполезны. Глазычев занимается местным самоуправлением, и хотя результативность, как бы, его усилий невелика, но, тем не менее, она существует. Мария Слободская занимается некоммерческими организациями, гражданским, так сказать, обществом, и тут есть, в общем, полезные эффекты. А кроме того, некоторая часть членов общественной палаты использует малейшие возможности для личного пиара, но, с другой стороны, этот личный пиар тоже оборачивается какой-то, знаете, как это принято, уже с конкретной помощью конкретным людям. Например, что-то подобное имело место с делом Сычева или Бутовским конфликтом. Но, тем не менее, сумма позитивных достижений деятельности палаты крайне невелика, и, тем не менее, источником радости является то, что негативных эффектов ее деятельности, в общем, не заметно.
Если бы это от вас сейчас зависело, оставили бы вы общественную палату?
Я не могу себе представить ни одного общественного органа ни в одной стране мира, который существовал, по крайней мере, органа национальных масштабов, который существовал бы вообще без аппарата. Мне кажется, что расходы на деятельность общественной палаты в масштабах страны настолько невелики, что вполне приемлемо. И я бы здесь руководствовался принципом не трогать Может быть, какая-то со временем польза от нее и будет. Тут вот в чем еще дело. Пока члены общественной палаты, специальным образом, как мы понимаем, отобранные люди, пределы своей свободы устанавливают, в общем, для себя сами. И эти пределы не широки. Но изменение политического контекста в стране, например, ожидаемое многими экспертами, оживление политической конкуренции по мере разворачивания большого избирательного сезона, вполне может привести к тому, что и пределы свободы членов общественной палаты расширятся. Может быть, что-то хорошее произойдет. Дурного от нее я как-то вот не ожидаю.
Мнение известного московского политолога Святослава Каспы. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Платон Лебедев заявил об отводе следователей по новому уголовному делу против него и Михаила Ходорковского. В Москве адвокатов банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова, не пускают к подзащитному, сообщил адвокат Френкеля Людмила Айвар в интервью «Радио «Свобода». На парламентских выборах в Сербии победу одержала ультранационалистическая радикальная партия Ваислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала. Власти Ирана не допустили в страну группу инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Суд в Алма-Ате приговорил к 2 годам условно журналиста Казиса Тагузбаева. Он признан виновным в оскорблении чести и достоинства президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В Брюсселе начинается 2-дневная встреча министров иностранных дел стран Европейского Союза. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шароградский. В числе главных тем – год с начала работы Общественной палаты России, победа на парламентских выборах в Сербии ультранационалистов Ваислава Шешеля и в Страсбурге сегодня открывается зимняя сессия ПАСЕ. Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день.
Здравствуйте, Саша.
С чего начнем? Какие газеты вы сегодня отобрали? Какие темы, которые можно назвать главными?
Ну, газеты я смотрел, прежде всего, немецкие и британские сегодня. А темы главные, ну, это с какой стороны смотреть? Готовясь к этой передаче, я всегда просматриваю обзоры, уже сделанные коллегами в разных странах. Вот сегодня на российском сайте и на пресс.ру в качестве главной темы выделен визит Ангелы Меркель в Россию. Но если посмотреть газеты разных стран, в том числе и немецкие, которые эту тему освещают в первую очередь, можно на первых полосах видеть в разных европейских странах и другую тему. Решение американского сенатора Хиллари Клинтон выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США. Я процитирую лишь одну из газет об этом, британскую «Гардиан». Хотя она не первая женщина, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента, у нее, очевидно, есть реальный шанс стать первой женщиной-президентом. Но перед ней стоят и серьезные проблемы, продолжает «Гардиан». Согласно воскресному опросу общественного мнения, только 3% американцев никогда о ней не слышали. Это плюс. 54% относятся к ней положительно, 44% отрицательно. Другими словами, общественное мнение разделено практически пополам. По мнению «Гардиан», вот эту главную проблему госпожа Клинтон вполне может решить.
Ну, давайте тогда продолжим наш обзор и вернемся к визиту Ангелы Меркель в Россию.
Ну, об этом действительно вот пишут все серьезные европейские газеты. Например, мюнхенская «Süddeutsche Zeitung», очень показательная статья. Газета обращает внимание читателей на то, что это была первая встреча германского канцлера и российского президента после того, как Россия перекрыла поток нефти в Европу, в том числе и в Германию, потому что Белоруссия откачивала нефть из трубопровода. Это указывает «Süddeutsche» не самый лучший способ строить отношения с партнерами. Газета сообщает читателям, вот я цитирую, что Путин, не упоминая о разногласиях с Белоруссией, утверждал в Сочи, что Россия не потерпит никакого паразитирования и будет строить свою энергетическую политику по ясным принципам рыночной экономики. Меркель тоже не стала отмалчиваться и дала понять Путину, что прекращение поставок вызвало на Западе раздражение, и что связь в подобных случаях должна быть улучшена. Конец цитаты. Оценивая визит, другая германская газета «Die Welt» пишет, что он продемонстрировал, сколь напряженными стали в последнее время отношения между Россией и Германией. Парижская «Le Monde» подчеркивает, что, несмотря на заверения Путина, что Россия хочет оставаться надежным партнером в энергетической сфере, он не принес извинений за трехдневное прекращение поставок сырой нефти в Европу. А лондонский «Экономист» адресует фрау Меркель как председательствующей в ЕС такой несколько риторический вопрос. Готовы ли вы терпеть когти Путина на трубопроводе?
Владимир, ну это все, вот, как я обычно говорю, тяжеловесная политика. Вы приготовили что-нибудь так разбавить, более неполитическое, что ли, вот для нашей беседы?
Ну, приготовил. Ну, вот вообще три такие, я бы сказал, темы. Во-первых, это публикация в британской Independent об открытии психолога из университета в Кардиффе, что открытие такое. Сегодняшний день, 22 января, самый грустный и депрессивный день в году. Депрессия обусловлена, по мнению ученого, недостатком солнечного света и тем, что, я цитирую, «именно сейчас приходят все счета за ваши рождественские покупки». Это усугубляется тем, как пишет уже эксперт в газете, тем, что давно известно не только британцам, но и русским. Понедельник – день тяжелый. Ну, во-вторых, все газеты, это смешно, от желтых до самых интеллектуально бледнолицых пишут об участии в переговорах с Меркель, путинской собачонки Кони. Ну, а в-третьих, очень оптимистические заметки в Daily Telegraph и Sun о том, что жители побережья в графстве Деваншир спасли и распатронили несколько контейнеров с тонущего судна «Наполи». Там были ящики с духами, бочки с вином и даже трактор. И теперь вот обмывают это спасение не духами, а вином, конечно. А полиция тщетно пытается остановить это торжество, сообщая, что часть груза судна опасна для здоровья. Там были пестициды. Но кто же ими закусывать-то станет? Вот они пробуют на себе.
Веселенько. Хочется единственное вас спросить, Володя, а вы вот сегодняшний день оцениваете как самый депрессивный в году? Вот лично для меня он не отличается от вчерашнего и позавчерашнего.
Ну, я рад за вас. Вообще тяжелый день.
Тяжелый день. С некоторыми материалами сегодняшних свежих европейских газет вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из главных международных тем сегодня. На парламентских выборах в Сербии победу одержала ультранационалистическая радикальная партия Ваислава Шешеля, которая сейчас находится в тюрьме Гаагского трибунала. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги.
Сразу после объявления предварительных результатов парламентских выборов в Сербии стал вопрос о том, кто сможет сформировать новое правительство. Несмотря на то, что наибольшее число голосов имеет националистическая сербская радикальная партия, лидер которой Воислав Шешель находится под судом Международного Гаагского трибунала, реальными победителями все-таки считаются партии демократического блока. Только они имеют возможность сформировать новый кабинет. Радикалы сразу признали, что они не в состоянии найти партнеров для формирования коалиции. А наблюдатели уверены, что националистам также выгодно выждать, когда будет решен вопрос о статусе Косово, который станет тяжелым испытанием для тех, кто будет у власти в Сербии. Сегодня уже начались неофициальные консультации среди партий демократического блока. Учитывая тот факт, что демократическая партия президента страны Бориса Тадича оказалась на втором месте, а это самый лучший результат в ее истории, она ожидает, что кандидатом на пост премьера будет ее представитель. Вице-председатель демократической партии Драган Шутановац.
Логичнее всего, что та партия в коалиции, которая имеет больше всех депутатских мандатов, предлагает кандидата на пост премьер-министра. Я надеюсь, что все, кто будет вести с нами переговоры, будут уважать такой принцип. Надеюсь, что проблем с этим не будет. Важно сформировать правительство как можно скорее, потому что нам предстоит решить очень важные проблемы, такие как статус Косово, сотрудничество с Гаагским трибуналом и европейская перспектива Сербии.
Однако Демократическая партия Сербии во главе с премьер-министром Воислом Каштуницей не желает выпустить власть из своих рук. Отношения в сербском демократическом блоке сложные. Поэтому существует опасение, что из-за конкурентной борьбы правительство сформировать не удастся и придется проводить повторные выборы. Белградский эксперт Сырджан Богусавлевич.
Можно ожидать формирования правительства так называемого демократического блока. Однако это будет нелегко, и такой успех, вероятно, возможен лишь при давлении Запада. Нельзя исключить возможности, что мы в Сербии не будем в состоянии в течение 3 месяцев определить состав кабинета министров.
Айя Куги, Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете программу «Время свободы». Несколько лет назад все газеты Петербурга писали о зверском убийстве в небольшом областном городе Шлиссельбурге 14-летнего Артема Федосимова. В связи с тем, что его родители в поисках справедливости дошли до Страсбургского суда по правам человека, их дело было принято к рассмотрению. В конце 90-х годов принятие жалобы в Европейском суде от россиян было громким событием, но оказалось, что и там добиться справедливого разбирательства дела практически невозможно, поскольку суд сейчас завален в буквальном смысле жалобами из России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
В убийстве Артема Федосимова были замешаны дети сотрудников правоохранительных органов, и поэтому расследование замяли, а уголовное дело закрыли по мотиву отсутствия события преступления, несмотря на собственное расследование, проведенное родителями, и даже письменные свидетельские показания, которые были переданы следователю. Федосимовы надеялись на Страсбургский суд, но, как оказалось, напрасно. После 4 лет переписки с Европейским судом, уведомлениях о принятии дела к рассмотрению и подтверждениях получения всех дополнительных материалов, жалоба Федосимовых была признана неприемлемой решением комитета 3 судей, и дело так и не было рассмотрено Большой палатой Евросуда. Правда, результат от обращения Федосимовых в Страсбург все же был. Их начали преследовать те, кто старался замять дело. Семья Федосимовых была вынуждена покинуть Шлиссельбург и перебраться в Петербург в общежитие к старшей дочери. Но и здесь преследования продолжаются, рассказывает Татьяна Федосимова, мама убитого Артема.
В течение 8 лет, что прошли с момента убийства сына, нам нет покоя. Нас выживают, пытаются лишить жилья и средств существования. Мы практически являемся вынужденными беженцами, и мы ежегодно находимся в поисках работы и вынуждены работать из-за жилья.
Дипломированный педиатр и высокопрофессиональный таксидермист вынуждены работать дворниками, чтобы как-то существовать. Но когда в очередной раз они обнаружили, что их попросту обманывают и платят им за работу в 3 раза меньше, чем положено по закону, они, пройдя комиссию по трудовым спорам и все судебные инстанции в России, вновь обратились в Европейский суд, чтобы доказать, что их первоначальное обращение в Страсбург с просьбой расследовать убийство Артема повлекло бытовую дискриминацию.
Обращались-то мы, конечно, в комитет Большой палаты Евросуда, но ответ получили из русской секции Евросуда, что вот это наше заявление с приложениями, оно принято как бы отдельной жалобой к рассмотрению русской секции Евросуда. Но пока мы не получили из русской секции никаких вестей о том, что нашему правительству посланы претензии со стороны Европейского суда, чтобы наше правительство России, оно предоставило возражение по жалобе.
Теперь семья Федосимовых, обращавшаяся уже даже к комиссару по правам человека в Страсбурге, не знает, где искать справедливости. Дело Федосимовых я попросила прокомментировать адвоката Петербургской коллегии адвокатов-юристы за конституционные права граждан Владислава Лапинского. Владислав Вадимович, почему первая жалоба Федосимовых была признана неприемлемой?
Потому что дело не готово. К сожалению, в России дела не готовят к Европейскому суду специально. Нет ссылок в обращениях, в решениях суда на конвенцию европейскую. нет ссылок на эту конвенцию в полемике. Для всего мира дикость нашей системы остается дикостью. Они в это не могут просто поверить. Если в Европе принято обжаловать суды действия любых органов, то во время, когда в Федосимо проходило расследование дела, у нас по старому ПК РСФСР обжалование в суде всех действий следователя было невозможно. А Европа исходит из того, что именно любое действие надо обжаловать в суде, если оно чем-то не удовлетворяет.
А почему сейчас ответ пришел не из Большой палаты Евросуда, куда обратились Федосимовы, а из русской секции?
Есть регламент Европейского суда. Большая палата рассматривает дела либо особой значимости, которые они считают особо значимыми, либо те дела, которые имеют политический вес. До тех пор, пока не прошли Нижнюю палату, соответственно, нельзя обратиться в Большую палату.
Почему дело об убийстве Артема рассматривал комитет из трех судей?
Опять же, по регламенту палаты. Рассматривается сначала дело тремя судьями, потом, если они считают необходимым, передают на рассмотрение семи судей. Семь судей могут, кстати, обратно вернуть дело опять к трем судьям. И этот возврат может происходить неоднократно, туда-обратно. И только в случае, если дело приобретает особый смысл, рассматривается дело даже на расширенной секции, где 15 судей.
Есть ли у граждан России возможность отслеживать продвижение дела в Европейском суде?
Механизм, к сожалению, отслеживать дело нет. По идее, для этого заведен был сайт Евросуда, чтобы можно было отслеживать движение дела по сайту Евросуда. Но, насколько мне известно, сведения, попадаемые в сайт, запаздывают и не всегда полные. Более того, даже если у вас есть адвокат в Страсбурге, даже он не может отслеживать до конца движение, просто его просто не пустят в Европарламент.
А можно ли обжаловать отказ Страсбургского суда в рассмотрении дела?
Обжаловать отказ Страсбургского суда в принципе невозможно, только в том случае, если заступится полномочным по правам человека Страсбурга. Но бывает это крайне редко.
О деле Федосимовых, пытающихся отстоять свои права в Европейском суде по правам человека, рассказывала Татьяна Волович. В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Платон Лебедев заявил об отводе следователей по новому уголовному делу против него и Михаила Ходорковского. В письме на имя генерального прокурора России Лебедев снова заявляет о своей невиновности и обвиняет следствие в клевете. В Москве адвокатов банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова, не пускают к подзащитному, сообщила адвокат Френкеля Людмила Айвар в интервью «Радио Свобода». В городе Партизанск, Приморский край, при выполнении редакционного задания избита журналистка газеты «Вести» Тамара Голованова. На парламентских выборах в Сербии победу одержала ультранационалистическая радикальная партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала. Согласно предварительным данным, националисты получили 28% голосов, однако у демократических партий вместе около 40%. В Страсбурге открылась зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. В центре Багдада, неподалеку от рынка в шиитском квартале, практически одновременно были приведены в действие два взрывных устройства. Погибли по меньшей мере 65 человек, до 100 ранены. Власти Ирана не допустили в страну группу инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Суд в Алма-Ате приговорил к 2 годам условно журналиста Казиса Такузбаева. Он признан виновным в оскорблении чести и достоинства президента Казахстана. В Брюсселе начинается 2-дневная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза. В повестке дня – итоги парламентских выборов в Сербии и проблема Ирана. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 22 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 января 2006 года. Турция. Министерство юстиции решило прекратить судебный процесс над писателем Орханом Памуком, которого обвинили в очернении образа Турции. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Орхан Памук – самый известный турецкий писатель, лауреат престижных международных премий, автор большого количества романов, рассказов и эссе. Суд над писателем стал важным политическим событием в Турции. Поводом для обвинения стало интервью Орхана Памука швейцарской газете. Писатель заявил, что в Турции уничтожили около 30 тысяч курдов и более миллиона армян, и что никто не смеет признаться в этом. Его слова вызвали крайне негативную реакцию в Турции. Турецкие власти отвергают обвинения в геноциде армян и болезненно реагируют на критику по курдскому вопросу. У микрофона журналист телекомпании ТГРТ, автор публикаций на эту тему Орхан Тавукчу. Памука обвинили в оскорблении турецкого государства. Ему грозили до 3 лет тюремного заключения по одной из статей Уголовного кодекса, которая считает преступлением любое критическое высказывание в адрес власти. Националисты, которые устроили демонстрации и митинги по всей стране, требовали более жестких мер. В дело вмешался премьер-министр страны Реджеп Эрдоган. Общественность, ведущие журналисты и писатели потребовали прекратить суд. Судебный процесс, который начался 16 декабря, приостановили в первый же день. Дело отправили в Министерство юстиции. В соответствии с новым уголовным кодексом, Минюст принял решение отказаться от обвинений в адрес писателя. Представитель министерства заявил, что решение уже направлено в Стамбульский суд. Обвинение против писателя было построено на основе старого уголовного кодекса. Однако в силу уже вступил новый кодекс, принятый по рекомендации Евросоюза. По информации прессы, решение о прекращении судебного процесса против известного писателя власти приняли под давлением Евросоюза, который в случае продолжения суда грозил прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. Однако главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго Гранд» Динг считает, что Турции далеко до Европы. За оскорбление нации в тюрьмах отбывают сроки более 100 турецких журналистов. Это обвинение предъявлено многим известным турецким писателям. Для страны, которая много лет стремится в Европу, это недопустимо. Сказал главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго» Гранд Динг.
Корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева о деле Орхана Памука. 22 января 2006 года. В конце года писатель получил Нобелевскую премию по литературе.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Онкологи Бристольского университета пытаются создать препарат, который сможет подавить рост сосудов, снабжающих опухоль кровью. Препарат будут применять при лечении рака толстого кишечника. Речь идет о блокировке действия цикла оксигеназы 2, ключевого фермента, участвующего в опухолевых процессах кишечника. Созданные ранее препараты, влияющие на рост сосудов, такие как авестин, уже помогают онкологическим больным. Но все они, как правило, действуют только в первые 2 месяца лечения и обладают серьезными побочными эффектами. Ученые надеются, что их разработки позволят превратить рак кишечника в долгосрочную управляемую хроническую болезнь. Физиологи из Университета Вирджинии обнаружили, что тактильный контакт с мужем помогает женщине быстрее преодолевать последствия стресса. В исследовании приняло участие 16 супружеских пар, которые дали высокую оценку своим брачным отношениям. Ученые использовали метод ядерно-магнитного резонанса для определения характера и динамики активности головного мозга испытуемых. Каждая замужняя женщина подвергалась воздействию слабого электрического разряда в 3 различных вариантах. Первый раз, когда ее за руку держал муж, второй раз, когда это был незнакомый мужчина, и третий раз женщина была одна. Наименьшее по величине реакции наблюдалось у женщин, которых держал за руку собственный муж. Причем в этом варианте опыта нервное возбуждение, вызванное электрическим разрядом, проходило скорее. Шведские биологи из университета Гетеборга в эксперименте на мышах показали, что умеренное потребление алкоголя помогает избежать заболевания ревматоидным артритом. Заболевания у самцов мышей вызывали путем инъекции специального коллагена. Затем половине животных в питьевую воду добавляли спирт, а остальные мыши получали для питья чистую воду. Через 6 месяцев в группе мышей, употреблявших алкоголь, оставались больными только 60% животных, тогда как в группе, употреблявшей чистую воду, продолжали болеть артритом все мыши.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Великобритании ссора между участниками знаменитого реалити-шоу «Большой брат» со знаменитостями переросла в международный скандал. После того, как нападки и оскорбления трех участников шоу на звезду индийского кино Шилпу Шетти были транслированы практически на весь мир, компания Ofcom, наблюдательный орган за действиями британских средств массовой информации, получила свыше 40 тысяч жалоб. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
В центре скандала оказались звезда Болливуда Шилпа Шетти, можно сказать, индийская Кэтрин Зета-Джонс и уроженка Эссекса Джейд Гуди, ставшая знаменитой после участия в «Большом брате» в 2002-м. Трое участников программы практически сразу объединились против Шилпы, передразнивали ее акцент, за глаза выдумывали ей клички вроде «Шилпа Попа Дом», говоря, что ей надо убираться туда, откуда она приехала. Компания Ofcom, регулирующая происходящее в британских СМИ, всю неделю получала сотни и сотни жалоб. К выходным количество их достигло рекордных 40 тысяч. Студенты азиатского происхождения собрались на демонстрацию перед корпусом 4-го канала британского телевидения. В Индии по всей стране проходили демонстрации протеста. Министр финансов Великобритании Гордон Браун, вероятный претендент на пост премьер-министра страны, находился в тот момент с визитом в Индии. Он не мог не высказаться по этому поводу. Видно, что Шилпу поддерживает огромное количество людей, и это показывает, что британцы всегда стоят за терпимость и справедливость. Такими нас знают во всем мире, и мне хотелось бы, чтобы Британию всегда считали честной и толерантной страной. Полиция графства Хертфордшир, где находится дом большого брата, была извещена об угрозах в адрес участников шоу, и, кроме того, выступила с заявлением о готовности начать расследование по обвинениям в расизме. Руководство канала раз за разом утверждало, что в оскорблениях, доводивших до слез индийскую актрису, нет расовой мотивации, но есть классовые и культурные разногласия. Можно действительно сказать, что налицо пропасть между Шетти, живущей в доме со слугами и известной по фильмам и участию в благотворительных акциях, и Гуди, дочерью наркомана, матерью-одиночкой, развлекающей читателей таблоидов время от времени своей фантастической необразованностью. Парламентарии в Палате общин составили петицию против демонстрации невежества и расизма на телевидении. Сеть магазинов сняла с продаж марку туалетной воды, продаваемой Джейд Гуди. Обитатели дома не имели понятия о том, что их стычка, в которой Шилпа всегда держалась достоинством, переросла в международный скандал. Шетти даже помирилась с Гуди, а та после некоторых намеков от большого брата все же сказала: «Если оскорбила кого-то из индусов, я извиняюсь. Я не расистка и ничего такого никогда не имела в виду». За изгнание ее из дома проголосовало 82% зрителей. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
В эфире «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Убийство в Турции влиятельного армянского журналиста и литератора Гранта Динка еще раз продемонстрировало, насколько сильные угрозы прозападному курсу властей существуют в этой стране. С одной стороны, это исламские радикалы, которые еще недавно протестовали против визита в Турцию папы римского Бенедикта XVI. С другой, светские турецкие националисты, выступающие за силовое решение курдской проблемы и считающие оскорблением любое упоминание о геноциде армян в годы Первой мировой войны. Убийца Динка, судя по всему, принадлежал ко вторым. Смерть армянского журналиста может стать еще одним препятствием на пути Турции в Евросоюз, предупреждают эксперты и политики. И это несмотря на четкую и решительную реакцию турецких властей, которые осудили преступление и мгновенно арестовали главного подозреваемого. Некоторые аналитики считают, что Турция по-прежнему колеблется между демократическим Западом и «недемократическим» в кавычках «Востоком». Обозреватель сайта Global.rus Михаил Пироговский назвал свою статью так: «Турция идет не на Запад, а на Восток».
То, что никакого Евросоюза Турции теперь не светит, вполне очевидно. Но в данный момент интересны детали. Как именно решился вопрос и что будет со страной дальше? Ситуация получилась такой показательной, что нарочно не придумаешь. После всех долгих дипломатических споров, препирательств вокруг Северного Кипра, скандалов вокруг геноцида армян и разных переговоров, точку в споре поставил молодой дурак из Причерноморской провинции. Получился просто какой-то революционный матрос-железняк. В том смысле, что выстрелы Санмаза, как и караул устал, оказались здесь гласом народа. Не всего, но большой части.
Однако автор сайта Global Rus не считает ситуацию безнадежной. По мнению Пироговского, в Турции есть влиятельные социальные группы, настроенные продемократически и проевропейски. Весь вопрос только в степени политической активности этих групп.
Далеко не вся Турция мыслит категориями экстремист-шариата. Прозападных, а главное усвоивших европейский менталитет турок, тоже немало. В последнее время эта часть общества явно упустила инициативу. Возможно, что как раз убийство Динка изменит ситуацию, поскольку уж слишком наглядно показано, в чем на самом деле состоит альтернатива западному курсу.
Сил, угрожающих прозападному курсу турецких властей, две. Радикальные исламисты и вполне светские националисты. Михаил Пироговский, автор статьи на сайте Global Rus, считает, что эти непохожие силы могут объединиться в очень опасный альянс.
Национализм светский и экстремизм, вот этот фанатизм религиозный, они же всегда очень близки. И в сущности у них одна некая базовая позиция противостояния прозападной и, я не хотел говорить про восточный курс, потому что это будет несправедливо к востоку, но вот такой вот про восточный экстремистский, что при всех нюансах, которые, несомненно, существуют между светскими и религиозными националистами в Турции, мне кажется, что их основная черта – это настроенность на антизападный образ мышления.
Михаил Пироговский, автор статьи на сайте Global Rus. Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Платон Лебедев заявил об отводе следователей по новому уголовному делу против него и Михаила Ходорковского. В письме на имя генпрокурора России Лебедев снова заявляет о своей невиновности и обвиняет следствие в клевете. В Москве адвокатов банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого замглавы Центробанка Андрея Козлова, не пускают к подзащитному, сообщил адвокат Френкеля Людмила Айвар. На парламентских выборах в Сербии победу одержала ультранационалистическая радикальная партия Воислава Шешеля, находящегося в тюрьме Гаагского трибунала. В центре Багдада, неподалеку от рынка, в шиитском квартале практически одновременно взорвались две бомбы. Погибли по меньшей мере 65 человек, до 100 ранены. Власти Ирана не допустили в страну группу инспекторов Международного агентства по атомной энергии. Суд в Алма-Ате приговорил к 2 годам условно журналиста Казиса Тагузбаева, признав его виновным в оскорблении чести и достоинства президента Казахстана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трифилов.
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о Банке развития, предусматривающий создание в стране государственной корпорации, которая займется привлечением инвестиций для развития национальной экономики, в частности для стимулирования экспорта российских товаров. По планам она будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему Российского банка развития и Росэксимбанка. О задачах создаваемой финансовой структуры рассказывает заместитель министра экономического развития и торговли России Кирилл Андросов.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна. Она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции. и в географии, и в масштабе.
Общее количество действующих кредитных организаций в России в течение 2006 года сократилось на 64 и составило 1189, говорится в материалах Центрального банка. Из всех действующих кредитных организаций 1143 являются банками и 46 – небанковскими кредитными организациями. В том числе к началу 2007 года в стране работали 153 кредитные организации с тем или иным иностранным участием, а 52 кредитные организации полностью принадлежали иностранным инвесторам, говорит бывший заместитель председателя Центрального банка, вице-президент Российской ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
В России работает все больше банков с участием нерезидентов. Уже сейчас вот мы наблюдаем, когда крупные иностранные банки покупают контрольный пакет или блокирующий пакет в российских коммерческих банках. И, кстати сказать, еще до вступления России в ВТО доля банков с участием нерезидентов в совокупных активах она поднялась с 9 до уже 15%. Поэтому еще до вступления России в ВТО банковская система нашей страны, в общем-то, стала открытой для стратегических инвесторов, не резидентов.
Заместитель председателя правления государственного концерна «Газпром» Александр Медведев предостерег европейские страны от реформирования энергетического рынка, следствием которого станет запрет на заключение долгосрочных контрактов и ограничение прав энергетических компаний на контроль над трубопроводами. Сейчас Европейский Союз занимается разработкой новой энергетической стратегии, которая гарантировала бы надежность поставок и позволяла создавать конкуренцию на рынке. Ранее Александр Медведев заявлял о том, что в случае принятия подобных решений «Газпром» может рассмотреть вопрос о переориентации экспорта российского газа.
Будут вводиться искусственные ограничения на роль российского газа. В рамках нашей стратегии развития ресурсной и транспортной системы нам ничего другого не останется, как ускоренным образом развивать альтернативные, не в смысле замещения, а в смысле размещения дополнительных объемов газа в рынке Соединенных Штатов Америки и Юго-Восточной Азии.
Вместе с тем, эксперты считают маловероятной перспективу отказа европейских потребителей от российских энергоресурсов и, прежде всего, природного газа, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Ананькина.
Для Европы «Газпром» — это 40% всего газа, импортируемого Европой, и порядка там, от четверти до трети в разных странах эта доля рынка разная, но эта доля рынка очень значительна. Кроме того, нужно учитывать, что у европейских поставщиков собственные запасы газа сокращаются. У «Газпрома» обеспеченность доказанными только запасами по международной методике Общества инженерных нефтяников США составляет 30 лет. Это очень много в сравнении с той обеспеченностью запасов, которую показывают международные нефтегазовые компании.
Федеральное агентство воздушного транспорта России предлагает разработать новое правило обслуживания авиапассажиров, предусмотрев в них существенное увеличение штрафов для авиакомпаний за задержку рейсов. Сейчас в стране действует правило, в соответствии с которыми в случае переноса авиарейса пассажир может рассчитывать на компенсацию из расчета 25 рублей за час задержки. Агентство воздушного транспорта намерено максимально приблизить размер выплат к европейским стандартам, которые составляют от 250 до 600 евро. Россия вышла на второе место в мире после Соединенных Штатов по числу прибывающих в страну мигрантов, говорится в докладе Всемирного банка. Далее в первой десятке этого списка Германия, Украина, Франция, Индия, Саудовская Аравия, Австралия, Казахстан и Польша. При этом в докладе Всемирного банка отмечается, что Россия одновременно является основным источником мигрантов в страны Западной Европы и Северной Америки. Мировой парк гражданских самолетов в течение ближайших 20 лет увеличится более чем в два раза, примерно до 36 тысяч лайнеров, прогнозируют эксперты американского концерна «Боинг». Они считают, что высокий спрос на новые самолеты приведет к формированию мирового парка лайнеров с улучшенными экологическими характеристиками, а увеличение объемов авиаперевозок станет следствием роста мировой экономики и международной торговли. Организация стран-экспортеров нефти снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2007 году на 70 тысяч баррелей в сутки, до 1 260 тысяч баррелей, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. Таким образом, по оценке экспертов картеля, мировой спрос на нефть в нынешнем году составит примерно 85 миллионов 400 тысяч баррелей в сутки. Курс доллара на сегодня 26 рублей 51 копейка, на завтра 26.52. Евро сегодня стоит 34 рубля 42 копейки, курс на вторник 34.40. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Камбоджи. Что движет молодыми людьми, которые бросают уютную жизнь в городах Западной Европы и отправляются в страны третьего мира, чтобы там бесплатно помогать обездоленным? Этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко задала голландцу Томми Элдеркампу, который уже год живет в Камбодже, где он вместе со своей девушкой из Англии организовал сиротский приют.
Красная пыль клубится под колесами бесчисленных мопедов, на которых по двое, по трое сидят молодые юноши и девушки. Стариков, да и людей среднего возраста в Камбодже почти нет. Они лежат в этой красной земле. По статистике, половина населения страны моложе 17 лет. Изредка проносится белый, обгоревший на солнце мотоциклист. Вот и мой собеседник, школьный учитель географии из Амстердама Томми Элдеркамп, двухметрового роста, выделяется на общем фоне. Год назад Томми остался в Камбодже, чтобы помочь незнакомой английской девушке Лиан Карни организовать сиротский приют. Ты чувствуешь в повседневной жизни эту дыру в истории, оборвавшуюся нить культурной преемственности, памяти? Томми Элдеркамп. Да, безусловно, мы еще живем в тени последствий правления красных кхмеров. Почти все население страны – молодежь, не помнящая ужасов террора. Но ведь экономика была полностью разрушена, все остановилось. К нам тихо подошел маленький мальчик по имени Тед. Ему 6 лет, и у него живы оба родителя. Отец ушел от матери к другой женщине. Обычная в Камбодже ситуация. А у матери и брата обнаружили ВИЧ-инфекцию. У Теда вируса иммунодефицита человека нет, поэтому мать отвела его в новый приют. Сначала он всех боялся и не смотрел никому в глаза, потому что в родной деревне с его матерью вообще никто не разговаривал, а она обращалась к людям, не поднимая глаз. Уровень грамотности в Камбодже столь низок, что большинство людей боится находиться рядом с ВИЧ-инфицированными. Прошел месяц, и Тета не узнать. Он свободно играет с остальными детьми, а сегодня придет мама, и они все вместе отправятся на пляж. Томми Элдеркамп.
Это the камера of the jongens.
Вот спальня для мальчиков. Мы здесь собираемся двухъярусную кровать установить, иначе места не хватает, слишком много новеньких. Сейчас у нас 9 детей, но в ближайшее время будет 12. Сколько же все-таки поступает на счет приюта средств от спонсора? Каждый месяц по-разному, в зависимости от того, сколько денег мы найдем сами. Мы собираем пожертвования, а уже на все, на что не хватает, спонсор высылает деньги. Чтобы оплачивать аренду дома, коммунальные услуги, зарплату местным работникам приюта и питание детей, нам ежемесячно требуется около $800. На эти же деньги собираем детей в школу. По европейским меркам сумма ничтожная, но ее надо суметь найти каждый месяц. Как вам это удается? К сбору средств мы подключили уже, по-моему, всех наших друзей в Европе, бывших коллег. Лиан, например, предложила всем коллегам из ливерпульской фирмы, где она раньше работала, в этом году не посылать рождественских открыток родным и близким. Каждая открытка стоит около 50 центов, а то и больше. Все деньги, которые коллеги иначе потратили бы на открытки, они перечислили на счет приюта. Получилось $1800. Мы теперь можем 2 месяца жить на эту сумму. Знаешь, Томми, я бы, наверное, так не смогла открыть подобный приют. Ведь даже если я уеду жить в другую страну, этот проект останется на моей совести. Эти дети останутся как бы моими детьми. Ты осознаешь, что с этой работы тебе теперь по-настоящему не уйти? По крайней мере, до тех пор, пока им не исполнится 18. Да, я это хорошо понимаю. Сейчас, живя здесь, я 100% отвечаю за этих детей. Когда мы уедем из Камбоджи, официальная ответственность ляжет на плечи других людей. Но в душе я останусь глубоко привязан к детям. Я буду по ним скучать. Мне будет всегда интересно узнать, как у них дела. И все же, что приводит молодых европейцев сюда, в Камбоджу? Ведь они могли бы жить лучше у себя на родине. Ну, это вообще философский вопрос. Почему мы, люди из благополучных западных стран, сидим в странах третьего мира? Об этом можно целую книгу написать. Но, в общем, можно сказать, что мы на Западе понимаем, что в остальном мире людям живется гораздо хуже, и поэтому вполне можно потратить год-другой своей жизни на то, чтобы помочь другим. За время своего путешествия я встретил достаточно много молодежи с Запада, которые работают здесь в составе гуманитарных миссий, хотя каждый из них приехал по разным причинам. Большинство действительно от чистого сердца. Некоторые потому, что дома они никто, а здесь приобретают значение в обществе. А некоторые делают совсем немного, но это уже замечательно. Например, пенсионеры из Европы, которые живут здесь и спонсируют 1-2 детей, чтобы тем не пришлось работать, и они могли закончить школу.
Беседа Софьи Корниенко с живущим в Камбодже голландцем Томми Элдеркампом о проблемах камбоджийских детей, о приютах и о том, как молодые европейцы сейчас могут помочь жителям третьего мира, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о ситуации в Сербии. Напомню, в воскресенье на парламентских выборах победу одержали ультранационалисты, глава которых Войслав Шешель сейчас находится в тюрьме Гаагского трибунала. Кроме того, вас ждет рассказ о том, как 30 лет назад в Чехословакии родилось общественное движение «Хартия-77» и, конечно, наша рубрика «История», простите, сегодня в Америке. Слушайте «Радио Свобода».
Я губернатор. Губернаторов нередко избирают президентами.
В черноморском городе Самсун был задержан предполагаемый убийца Гранта Динка.
Партнерству и взаимодействию, сотрудничеству – да, паразитированию – нет.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На весенней сессии азербайджанского парламента будет поднят вопрос о пересмотре договора между Россией и Азербайджаном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.